Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы этого часа нашей программы. В Европе празднуют День Победы над нацистами. Заседание, распущенное президентом Верховной Рады. Кондолиза Райс собирается в Москву. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, главная мемориальная тема сегодняшнего дня. Во многих европейских странах сегодня отмечают День Победы над нацизмом и вспоминают погибших во Второй мировой войне. В этом году праздник имеет острое политическое звучание, в основном из-за событий вокруг переноса советского военного мемориала в Таллине. В Польше тоже весьма неоднозначное отношение к роли Советского Союза во Второй мировой войне. О мемориальных торжествах в этой стране рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Уважаемые жители города Торунь, воспоминания об окончании Второй мировой войны убеждают нас в том, что любое зло когда-то заканчивается. Защита собственного дома и родины – это неприходящая ценность, а сообщество братских народов может состоять только из свободных людей. Во имя этих принципов предлагаем воспринять участие в торжествах. Такое приглашение разместили на официальной интернет-странице власти города Торунь. Официальные торжества обычно ограничиваются возложением венков к памятникам солдат войска польского, жертв гитлеровской оккупации, встречами ветеранов. Подобные мероприятия скорее массовыми не назовешь. Проблема заключается в том, что 8 мая 1945 года для одних ветеранов, и здесь речь идет прежде всего о солдатах, созданной в Советском Союзе армии Людовой, был действительно днем окончания войны. Для других, и теперь речь идет о солдатах, подчинявшихся иммиграционному правительству в Лондоне армии Краевой, война продолжалась, поскольку они не хотели согласиться с тем, что Польша оказалась под советским влиянием и не смогла стать, как это было до войны, полностью суверенным государством. Два года назад, когда в России особенно широко отмечалась 60-я годовщина Победы, в Польше разгорелся спор о том, должен ли ехать на торжества в Москву приглашенный Владимиром Путиным тогдашний президент страны Александр Квасневский. Тогда польское общество поделилось практически поровну. Примерно 40% поляков поддерживали Квасневского, который в Москву все же поехал, и столько же наоборот осуждали, заявляя, что Россия не хочет признать трагических последствий пакта Молотова-Риббентропа и отдать должное вкладу поляков в победу над фашизмом, ведь поляки воевали на всех фронтах Второй мировой, создали мощное подполье и не допустили создания коллаборационного правительства. Ялта, конечно, как нередко можно услышать от российских представителей, была благом для Польши. Более того, пакт Молотова-Риббентропа называют пактом оборонительным. Настолько оборонительным, что Советский Союз занял больше территории Польши, чем Германия. Сотни тысяч поляков с захваченных территорий были вывезены в лагеря. Польша ведь не собиралась нападать на Советский Союз, говорит бывший солдат армии Краевой, а в свободной Польше министр иностранных дел Владислав Барташевский. Во время Второй мировой войны погибли более 6 миллионов граждан Польши. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
Почти в каждом европейском государстве праздник имеет острое общественное звучание. В Чехии развернулась дискуссия вокруг установки памятного камня на том месте, где 65 лет назад, в июне 1942 года, чешская диверсионная группа, присланная эмигрантским чехословацким правительством, совершила покушение на немецкого наместника, протектора Рейнхарда Гейда. В честь этого события установят мемориальную доску на кладбище, где похоронены парашютисты. А вот дебаты об установке памятника на месте покушения ведутся уже не первый год. Из Праги передает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Покушение на Рейнхарда Гейдриха, имперского протектора, как его тогда называли, готовилось в Великобритании. Два чехословацких солдата, Йозеф Габчик и Ян Кубиш, были отобраны в элитную группу парашютистов, состоявшую из 15 человек. Их подготовка длилась около полугода. Первоначальный план предполагал убить протектора Чехословакии в его штаб-квартире, но это место тщательно охранялось. Операция «Антропоид» началась 27 мая 1942 года. На условленном месте Йозеф Габчик и Ян Кубиш встретились с Йозефом Валчиком. Последний должен был при помощи зеркала послать солнечного зайчика парашютистам, когда машина протектора начнет приближаться. Стрелять предполагалось в момент, когда автомобиль притормозит на крутом повороте шоссе. И вот «Мерседес» с открытым верхом приближается к повороту. Йозеф Габчик нажимает на курок, но английский автомат «Стенган» дает осечку. Гедрих начинает стрелять по нападавшему из пистолета и одновременно приказывает водителю остановить машину. Ян Кубиш тут же бросает гранату, но промахивается. Она разрывается у заднего колеса машины и ранит Рейнхарда Гедриха. Участникам операции удается скрыться. От полученных ранений протектор Чехословакии умирает через неделю после покушения. Все это время Йозеф Габчик, Ян Кубиш и несколько солдат, участвовавших в подготовке операции, скрываются в стенах православного храма святых Кирилла и Мефодия. По всей Праге их ищут разъяренные нацисты. Участников операции «Антропоид» обнаружили спустя 3 недели после покушения. Здесь в 1947 году установили мемориальную доску и организовали музей героев покушения на Рейнхарда Гедриха. Продолжает директор этого музея Ярослав Спурный. Вторая мемориальная доска находится на военном полигоне Кобылисы. На ней имена героев чехословацкого движения сопротивления и имена православных священников, которые укрыли участников покушения в храме, мученика Горазда, отцов Владимира и Вацлава, брата Санивенда. На этом военном полигоне их расстреляли 4 и 5 сентября 1942 года. В конце мая, в момент покушения на протектора Чехословакии Рейнхарда Гедриха, истечет 65 лет. В Чехии снова заговорили о том, что пора обозначить место события, тот самый поворот шоссе. Чешская ассоциация военных ветеранов предлагает установить здесь камень с памятной надписью, продолжает историк Ярослав Чванчвара. У меня даже сохранился документ, датируемый 65-м годом. Это ответ из Национального совета Праги. Ваше предложение приветствуется, и в течение года это место обозначат.
Это место будет обозначено.
С тех пор Чешская ассоциация военных ветеранов разослала 1000 писем. Время шло, но ничего не менялось. Совместно с обществом военных парашютистов удалось собрать даже средства на памятник. Правда, в месте покушения пражская мэрия ставить его отказалась. Памятник построили в районе Девица. Исторического основания для этого не было. Просто администрация района Прага-6, в отличие от других, выделила место. На вопрос, планируется ли возведение памятника на месте убийства Рейнхарда Гедриха, представитель городской администрации Праги Ян Князинек ответил. Конечно, планируется. Проблема в том, что это место ныне выглядит не так, как раньше. А кроме того, на прошлой неделе мы были на кладбище в районе Дяблицы. Там находится общая могила, где погребены останки расстрелянных солдат, принимавших участие в покушении. На этом месте мы хотим установить мемориальную табличку. Историк Ярослав Чванчвара считает, что доводы пражской мэрии неубедительны. Некоторые вопрошают, что бы на это сказали немцы. В отличие от нас, они сформировали внятную позицию. В Мюнхене, Нюрнберге, Берлине есть мемориальные таблички, обозначающие места, где происходили покушения на Гитлера. Многочисленные письма Чешской ассоциации военных ветеранов и Общества военных парашютистов ни разу не ответили отказом. В ответе чиновников всегда значилось, что идея хорошая и ее реализуют в ближайшее время. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Эдуард Лимонов повторно вызван на допрос в ФСБ. В священном для шиитов в городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убито по меньшей мере 16 человек. Арестованному мэру Тольятти Николаю Уткину предъявлено обвинение во взяточничестве. Районная прокуратура Ставрополя возбудила уголовное дело против воспитательницы детского сада по обвинению в издевательствах над детьми. Эти и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все это можно услышать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Нашу программу продолжит политическая украинская тема. В Киеве сегодня заседание Верховной Рады. Однако на нем, вопреки ожиданиям, так и не поставлен вопрос о законопроектах, которые должны урегулировать политический кризис в стране, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Рабочая группа, в которую вошли представители оппозиции, президента, правительства и парламентского большинства, за 3 дня со времени договоренности Ющенко и Януковича так и не смогла подготовить все необходимые законопроекты. В понедельник лидер партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко обвинил в затягивании переговоров, входящих в коалицию коммунистов, предложения которых направлены на срыв выборов.
Ця фракція не визнає політичної кризи в країні.
Эта фракция не признает политического кризиса в стране и не считает, что досрочные парламентские выборы необходимы. Такая ортодоксальная позиция только у одной политической силы, к тому же самой малочисленной.
До того ж найменшої.
Пакет достигнутых ранее Ющенко и Януковичем договоренностей состоит из 2 частей. Первая касается организации и проведения предвыборной кампании, вторая – перераспределение полномочий между президентом и премьером. Для этого, по мнению главы государства, парламент должен поддержать инициативу референдума относительно изменений в Конституцию. Камнем преткновения на переговорах стала новая дата досрочных выборов. Президент и оппозиция заявляют, что крайний приемлемый срок для проведения выборов – 8 июля. Парламентская коалиция требует перенести их на осень. Вчера же правительственная коалиция организовала общественное слушание по вопросу о политическом кризисе. Президент и оппозиция проигнорировали это мероприятие. На нем в основном выступали лидеры коалиции и 2 бывших президента – Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Взявший слово спикер Верховной Рады Александр Мороз сначала напомнил об инициативе депутатов одновременно провести досрочные и парламентские, и президентские выборы, а затем предложил вообще отказаться от каких-либо выборов. Зачем напрасно тратить государственные деньги? Проведите сейчас переговоры о создании новой коалиции в составе партии регионов и нашей Украины. Социалисты и коммунисты готовы освободить места. Такой вариант будет дешевле и понятнее для избирателей. В ответ премьер-министр Виктор Янукович заявил, что вопрос о переформатировании нынешней коалиции на повестке дня не стоит, а решение о досрочных выборах могут принять только депутаты. Впрочем, несколько позже, после очередной встречи с президентом Ющенко, глава кабинета снова заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду неизбежны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Подробнее о ситуации на Украине и о попытках урегулировать украинский политический кризис в 7 часов вечера по Москве после новостей на волнах Радио Свобода в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, украинские политологи Константин Бондаренко и Андрей Ермолаев. Не пропустите, в 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. А мы вернемся к сегодняшнему и завтрашнему праздникам, к Дню Победы над нацизмом и к острым политическим дискуссиям вокруг него. О том, как события 62-летней давности разделяют народы и правительства пострадавших от нацизма стран, в эфире «Свободы» сегодня размышляли чешские, эстонские и российские журналисты. В частности, речь шла о конфликте в Эстонии, о котором мы уже очень много говорили последние недели. Итак, говорят политический обозреватель московского комсомольца Михаил Ростовский и ответственный редактор русского издания эстонской газеты «Postimees» Виктория Корпан. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Нормальный политик, с моей точки зрения, должен пытаться объединить нацию, то есть сглаживать противоречия, налаживать отношения между национальными общинами. Вот премьер Эстонии господин Ансип, он сделал нечто ровным счетом противоположное. Он вскрыл эту историческую рану, которую начала было заживать, и как бы просто прорезал ножом по-живому. Вот в 2005 году я был в Эстонии, общался с многими эстонскими политиками, и мне вот очень запомнился разговор с пресс-секретарем тогдашнего президента Арнольда Рюйделя Эра Рауном. По-моему, я правильно произношу его фамилию. Он мне сказал: «Иногда мне кажется, что у нас, эстонцев, очень большие исторические комплексы». тогда мне показалось вообще, что он преувеличивает, поскольку вот по сравнению с Латвией, которую я посетил тогда же, Эстония выглядела великолепно. Сейчас я понимаю, что, по крайней мере, в отношении господина Ансипа и Политолита он был прав.
Что в Эстонии, как люди чувствуют вот этот день, 8 мая?
Я прекрасно вас понимаю. Сама в детстве ходили с удовольствием мы на парады и так далее, и так далее. И я скажу, у меня много друзей среди эстонцев, и я друзей выбираю, в общем-то, не по национальному признаку, а по их человеческим качествам и так далее, и так далее. Все понятно. И я вот сейчас вот нахожусь онлайн со своими друзьями, я нескольких эстонцев быстро просила, когда вы начали говорить, мужчина 37 лет, эстонец, сейчас прямо что, извини, но для меня 9 мая это советский праздник, который он не отмечает, что это так. Я несколько дней назад написала один комментарий на тему прошедших событий, и мне позвонила одна женщина, тоже ей возраст за 60, под 70, и она мне говорит, эстонка, мы с ней прекрасно ладим, она очень прекрасный специалист, мы с ней пересекались вообще в рабочей сфере. И никогда-то, и эстонцы, в принципе, народ довольно-таки закрытый. И она мне на мой комментарий позвонила и говорит, не удивляйся, что я тебе звоню. Вот я хочу понять, вот она была за перенос бронзового солдата в Станисмяги на военное кладбище. И она мне говорит, ты пойми меня, я наполовину русская. Ну, я говорю, здорово. Она говорит, ну да, это вот когда освобождался Таллин, ее маму изнасиловали. Мама была очень молодая девушка тогда. И изнасиловал, как вот она рассказала, ну, русский солдат, понимаете? И я, ну, я думаю, что она не врет, не обманывает. Это очень, так, ну, для нее было так, она, ну, мы с ней долго с ней беседовали потом. И она говорит, помимо и мои чувства, понимаете, вот это все есть. Что для нас это на самом деле, особенно у кого, у каждой семья русскоязычная, у каждого же кто-то воевал, ну, там, сейчас уже новое поколение, там, если не дедушки, то уже прадедушки. У эстонцев же у каждой практически семьи кто-то был в Сибирь сослан, кто-то был тоже, кто, кого взяли в одну армию, кого в другую. Понимаете, это вот просто так исторически сложилось, это вот так у этих людей пошли судьбы просто.
Ну, я прекрасно понимаю чувства эстонцев, то есть, что они не хотели, им не нужна была в Эстонии ни советская армия, как бы ни немецкая. И здесь есть еще один аспект. Вот мне кажется, что вот русские, они были такими же жертвами и заложниками тоталитарного сталинского режима, как и эстонцы. Но опять же, главное сейчас это в том, чтобы не превратиться вновь в заложниками истории, не дать истории тащить нас в прошлое.
С политическим обозревателем «Московского комсомольца» Михаилом Ростовским и ответственным редактором русского издания эстонской газеты «Postimees» Викторией Корпан беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Еще одна новость. Собственно, даже не сегодняшнего дня, а будущих дней госсекретарь США Кондолиза Райс собирается с визитом в Москву. Об этом, о том, о чем будет вести переговоры Кондолиза Райс с руководителями России, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Жители городка Гринсбург в Канзасе, по сути снесенного с лица земли мощным смерчем, вернулись в понедельник на развалины своих домов. Через два дня после катастрофы спасатели продолжают находить в развалинах и живых, и погибших, рассказывает Алан Давыдов.
В ночь на субботу смерч, развивший скорость 330 км в час, стер с лица земли практически весь город. Сейчас Гринсбург выглядит как после налета бомбардировщиков. Невредимыми остались только башни зернового элеватора да асфальт улиц, пролегавших еще недавно через городские кварталы. В результате урагана, по последним данным, погибло 10 человек. Специалисты говорят, что счет жертвам мог идти на сотни, но сработала служба оповещения, и многие люди успели укрыться от торнадо. До сих пор нет точной статистики, сколько жителей спасались в подвалах собственных домов, а сколько переждали бедствие у друзей и родственников в соседних населенных пунктах. Поэтому служащие Национальной гвардии совместно со спасателями продолжают тщательно исследовать развалины каждого дома. В понедельник полиция задержала четверых, пытавшихся поживиться сигаретами и выпивкой в развороченном смерчем местном магазине. У блокпоста на въезде в город очередь автомобилей. Здесь проверяют документы у тех, кто возвращается к остаткам домашнего очага. Президент Буш пообещал жертвам смерча полную поддержку со стороны государства. Губернатор штата Канзас и сенатор Пэт Робертс сообщили мне о том, что разрушение разрушения трудно описать. Я объявил это место районом катастрофы. На восстановление уйдет много времени, но на Среднем Западе жив дух первопроходцев, и я уверен, все будет восстановлено, а мы поможем всем, что в наших силах. Ожидается, что в среду президент Буш посетит зону бедствия, которая и сейчас не испытывает дефицита в присутствии высокопоставленных представителей властей. Член законодательного собрания штата Деннис Маккини сам едва не разрыдался, выступая перед земляками, и те поддержали его аплодисментами. Служба по чрезвычайным ситуациям напоминает всем о необходимости сохранить платежные квитанции. Все расходы будут возмещены вам Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Жителям Канзаса не привыкать к гримасам природной стихии. Один из обитателей разрушенного Гринсбурга, Майк Свагард, выражает оптимизм даже на развалинах собственного жилища, где он только что отыскал семейный фотоальбом. В этом доме мы прожили 12 с половиной лет. Мы привыкли к этому городу, и, скорее всего, мы здесь останемся. Надеемся, что местные власти будут действовать энергично. Но сколько времени займет расчистка и новое строительство, судить не берусь. Сосед Майка, Дэйв Уильямс, думает иначе. Как только получу деньги, полагающиеся по страховке, уеду из Канзаса, хотя прожил здесь почти всю жизнь. Вот в Аризоне, я знаю, не бывает торнадо, туда и двинусь. А Канзаса с меня достаточно. Национальная служба погоды присвоила торнадо в Гринсбурге высшую категорию разрушительной силы. Предыдущий подобный смерч произошел в Оклахома-Сити 8 лет назад и унес 36 жизней.
Рассказывал Алан Давыдов. Белый дом готов предпринять очередную попытку поиска общего языка с Россией. В понедельник представитель Госдепартамента сообщил о том, что государственный секретарь Кондолиза Райс проведет переговоры в Москве 14-15 мая. По словам пресс-секретаря, представителям двух стран есть о чем поговорить в контексте американо-российских стратегических отношений. От нераспространения ядерного оружия до противоракетных систем, до развития демократии в России. Раздосадованный шумными, неутихающими протестами Москвы относительно планов размещения компонентов противоракетной системы в Польше и Чехии, увязший в трудных переговорах относительно будущего Косово, относительно иранской ядерной программы, где ему требуется, если не поддержка, то нейтралитет России, Белый дом явно с небывалой настойчивостью ищет подход к Кремлю. Госсекретарь прибудет в Москву всего через 3 недели после визита в столицу России министра обороны США. В конце прошлой недели было объявлено о том, что в сентябре состоится необычная российско-американская встреча по формуле 2+2, в которой примут участие министры иностранных дел и министры обороны двух стран. Почему Соединенные Штаты, несмотря на поддержку Европы и в вопросе противоракетной обороны, и в иранском вопросе, столь активно ищут расположение России? Вопрос американскому политологу, президенту Фонда экономического образования Ричарду Эбелингу. То, что американские официальные лица зачастили в российскую столицу, отражение того, что Вашингтон воспринимает Россию как исключительно важного игрока на евразийском пространстве, которого невозможно игнорировать в силу множества причин. Не последнее из них – вес России как экспортера энергоресурсов и постоянного члена Совета Безопасности ООН. США хотят видеть Россию в качестве партнера. Но особая трудность в развитии диалога с Россией заключается в том, что ее руководство страдает тем, что можно назвать раздвоением личности. С одной стороны, внешней политикой Кремля движет комплекс неполноценности, тоска по утраченному величию советских времен, ощущение, что ему не выказывают достаточного уважения. С другой стороны, Кремль пытается действовать так, будто за его спиной находится геополитический вес Советского Союза. И без одобрения Москвы ничто в этом мире не должно происходить. И эти конфликтующие посылки российского поведения, это раздвоение личности, создают большие проблемы для дипломатов западных стран. Американский политолог Ричард Эбелинг говорил о том, с чем поедет в Москву госсекретарь Кондолиза Райс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, панорама новостей высоких технологий и международная, важная, очень интересная французская политическая тема. Поговорим о перспективах развития Франции после президентских выборов. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Эдуард Лимонов повторно вызван на допрос в ФСБ. 17 апреля Лимонов уже был допрошен в ФСБ по поводу его выступления в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам Лимонова, его спрашивали, призывал ли он в интервью к экстремистской деятельности. В священном для шиитов в городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убито по меньшей мере 16 человек, десятки ранены, взрыв произошел на людном рынке. Арестованному мэру Тольятти Николаю Уткину предъявлено обвинение во взяточничестве. По данным следствия, речь идет о взятке в 150 миллионов рублей. Районная прокуратура Ставрополя возбудила уголовное дело против воспитательницы детского сада по обвинению в издевательствах над детьми. Проверка была проведена после публикации в местной газете. Министерство финансов России отказывается покупать школам лицензионные компьютерные программы. В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалось письмо Минфина вице-премьеру Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что деньги целесообразнее выделить за счет региональных бюджетов. В Вашингтоне президент США Джордж Буш дал торжественный обед в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Канада в рамках борьбы с терроризмом выделяет Украине 4,5 миллиона долларов на современное оснащение аэропортов и пунктов пограничного контроля. В Северной Ирландии сегодня приведены к присяге новые руководители провинции, представители протестантской и католической общин. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы». Через 30 минут в начале следующего часа наши новости, другие материалы можно прочесть и послушать по адресу на сайте, по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свободы». И еще одна новость. В университете испанского города Гранада проходит международная конференция преподавателей русского языка и литературы. В ней принимает участие супруга российского президента Людмила Путина. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
На открытии конференции выступила супруга российского президента Людмила Путина. На этот раз в ее выступлении филологических афоризмов типа «русский язык – это интерфейс между Европой и Китаем» не было. Все было выдержано строго по протоколу. Людмила Александровна отметила успехи профессоров и студентов Гранадского университета в изучении славянской, в частности, русской филологии, подчеркнув, что в последние годы интерес к изучению российской культуры стремительно расширяет свою географию. Обращаясь к собравшимся, она заявила, что объявление 2007 года годом русского языка в мире имеет особое значение и что намеченные мероприятия дадут мощный импульс продвижению русского языка в мире. Приезд большой группы ученых-русистов и особенно супруги российского президента в провинциальную Гранаду вызвал огромный интерес, говорит официальный представитель Гранадского университета Антонио Марин. В конференции участвует 260 человек из 32 стран. Для нас это очень важная встреча, учитывая ее представительный международный характер и тему преподавания русского языка. Еще 10 лет назад у нас этот язык практически не преподавался, а сегодня его изучают более 300 студентов. Кроме всего прочего, для нас очень важно, что конференцию открыла супруга российского президента. Поэтому мы считаем, что эта встреча – важное событие в нашей культурной жизни. Организатором форума в Гранаде, помимо местного университета, является также Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы «МАПРИАЛ». А в состав российской делегации входят академики Людмила Вербицкая и Виталий Костомаров, ректор Института русского языка имени Пушкина Юрий Прохоров, преподаватели ведущих российских вузов. Работа конференции, которая продлится до 9 мая, проходит по тематическим секциям: актуальные проблемы русской грамматики, теория и практика преподавания русского языка, перевод и межкультурная коммуникация, новые информационные технологии в русистике и так далее. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжим разговор о событиях последних дней. Еще одна новость, только не политическая, а технологическая. Компания Google запустила программу поощрения пользователей YouTube. Об этом и о других событиях в сфере высоких технологий обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google запустила программу поощрения пользователей YouTube. Каждый пользователь, который согласится разместить в своих видеороликах рекламу, будет получать половину прибыли от ее показа. Другую половину получит YouTube. Сегодня партнерская программа доступна только специально приглашенным видеоблогерам. В будущем получать прибыль от показа видеосюжетов сможет любой пользователь. О развитии сервиса YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
Основные проблемы, с которыми сталкивается сервис, это большое количество нелицензионных роликов и сравнительно малое количество оригинальных работ. Нелицензионные ролики нужно удалять, поскольку целый ряд компаний уже предъявил Google судебные иски, а производство оригинального контента нужно стимулировать. Сегодня менее 1% посетителей выкладывают свои работы, остальные приходят только посмотреть. Инициатива Google должна помочь решить эти проблемы.
Новости коротко. Разработчики интернет-телефонии Skype запустили тестовую версию нового сервиса. Сервис предоставляет пользователю программы телевидения, которые распространяются по сети файлообмена. Сервис получил название Joost. Его создатели уже заключили соглашение более чем со 100 телеканалами. Телевидение будет бесплатным для конечного пользователя, но в телепрограммы и фильмы будет включаться реклама. Первых пользователей создатели сервиса уже пригласили начать тестирование. Распространяться сервис будет по приглашениям. Каждый пользователь Joost получит возможность пригласить неограниченное количество новых зрителей. Компания Motorola получила патент на изобретение солнечной батареи, которая монтируется вместе с экраном мобильного телефона. В тот момент, когда на экран падает солнечный свет, происходит зарядка батареи. Батарея должна в значительной степени обеспечивать потребности телефона в электропитании. При этом размеры телефона остаются неизменными. Количество активных пользователей виртуальной вселенной Second Life превысило 1 300 000. Это многопользовательская онлайновая игра, создана в Соединенных Штатах, но наибольшей популярностью она пользуется в Европе. Европейцы составляют 61% пользователей, а из всех активных пользователей Second Life 60% составляют женщины.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная европейская тема. Речь пойдет о Франции, ситуации во Франции после президентских выборов. В нескольких регионах страны продолжаются беспорядки, которые начались сразу после победы на выборах правого политика Николя Саркози. Члены ультралевых радикальных организаций, составляющие ядро протеста, добиваются его немедленной отставки, в то время как Саркози еще даже не приступил к выполнению своих обязанностей. По всей стране сожжено более 700 автомашин, в Париже получили ранения почти 80 полицейских. О ситуации во Франции с парижским корреспондентом «Радио Свобода» Семеном Мирским беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Обозреватели дают самые разные оценки. Ситуация в области общественной безопасности Франции после победы Николя Саркози на выборах президента республики. Сколь серьезна ситуация в Париже и других городах страны?
Ситуацию я бы назвал серьезной, разумеется, не критической, но нарушение общественного порядка, которое продолжается с момента обнародования результатов второго тура президентских выборов и победы Николя Саркози, практически не утихают и в отдельных регионах Франции. Они продолжаются в момент нашего с вами, Андрей, разговора. По данным за последние сутки, в городах и пригородах страны было сожжено более 700 автомашин. Во время столкновения с демонстрантами в одном только Париже было ранено 78 полицейских. Эпицентром беспорядков в столице остается площадь Бастилии, где демонстранты крушили витрины магазинов, забрасывали полицейских бутылками и камнями, выкрикивая лозунги типа «Саркози фашист», народ найдет на тебя управу. Среди участников беспорядков, арестованных в последние часы, в общей сложности около 600 человек, много активистов крайне левых партий, главным образом троцкистов, но также анархисты, демонстрирующие под черными флагами.
Как относится главный противник Николя Саркози, Сигален Рояль, проигравшая на этих выборах, к тому, что происходит? Есть ли, кстати, лозунги, поддерживающие Рояль?
Есть лозунги, поддерживающие Рояль, но гражданский муж Сигален Рояль, он же генеральный секретарь Социалистической партии Франции Франсуа Олланд, призвал демонстрантов не прибегать к насильственным методам, напомнив им, что 10 и 17 июня во Франции будут проходить выборы в национальное собрание, парламентские выборы, и он сказал, что бюллетень, опущенный в урну, гораздо более действенное политическое оружие, чем камень или бутылка, брошенная в полицейского.
Семен, уточню, верно ли я вас понял, что эти протесты не сводятся к попытке протестовать итоги выборов, а это просто протесты против нового президента и той политики, которую он заявил. Верно я понимаю?
Вы верно понимаете, Андрей, да.
Как ведет себя Саркози?
Саркози, сказавший еще до выборов, что после второго тура он намерен уединиться, чтобы тщательно подумать о претворении в жизнь своей политической программы, находится в настоящий момент не во Франции, а вблизи острова Мальта, на борту яхты, в обществе своей жены, 10-летнего сына и нескольких ближайших советников. До вылета из Парижа на Мальту Саркози сделал заявление, касающееся его планов на первые 100 дней президентства. «Я намерен действовать не быстро, а очень быстро», — заверил Саркози, назвав в качестве приоритетных целей реформу французской экономики, придание новых импульсов отношениям Франции с Европейским Союзом и большую, чем прежде, активность его страны в урегулировании международных конфликтов. Французские политические наблюдатели, анализирующие планы экономических реформ Саркози, приходят к выводу, что его моделью и образцом для подражания служат реформы, проведенные в свое время в Великобритании Маргарет Тэтчер. Те же наблюдатели сомневаются в том, что тэтчеризм по-французски окажется жизнеспособным, обосновывая свой скепсис тем, что французы гораздо жестче, чем англичане, защищают свои привилегии, а французские профсоюзы не раз и не два доказывали свою способность тормозить и сводить на нет даже самые смелые реформы.
Бытность своим министром внутренних дел, Саркози получил известность как покоритель и усмиритель парижских пригородов. Это волна протестов в осенью 2005 года. Почему сейчас он не возвращается во Францию? Как относится к тому его избиратели, что его нет в то время, как страна переживает очередные тревожные часы?
Это действительно вопрос очень уместный. Когда Саркози победил на выборах, то, учитывая его заявление о том, что он намерен уединиться, чтобы все тщательно обдумать, по каким-то каналам было сообщено, что он намерен уединиться на Корсике. Его выбор именно острова Мальта, то есть за пределами Франции, рискует ему дорого стоить. Может быть, ему это поставит в строку. Не исключено.
Он намеревается возвращаться в страну в ближайшее время или это неизвестно?
Дата его возвращения пока еще неизвестна, но крайний срок, разумеется, это 16 мая, дата его официального вступления в должность шестого президента Пятой Французской Республики.
Известно что-то о конфигурации нового кабинета министров. Кажется, в беседе с Тони Блэром, премьер-министром Великобритании, Саркози назвал имя своего премьер-министра.
Его наиболее вероятным премьер-министром станет Франсуа Фийон. Это его правая рука, человек, который с начала предвыборной кампании и до ее победного завершения всегда находился рядом с Никола Саркози. Известно также, что в численном отношении кабинет министров будет гораздо более малочисленным, чем все предыдущие правительства Пятой Республики. Говорят о только 15 министрах. Кстати, не исключается, что какие-то министерские посты будут предложены представителям центристов и левых партий, которые не входили в предвыборную коалицию Никола Саркози. И более того, то, что сегодня происходит на улицах Парижа и других французских городов, я бы сказал, говорит именно в пользу этой гипотезы, Андрей.
Это была наша рубрика «Мировая политика». В ее рамках мой коллега Андрей Шарый беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским о перспективах политической ситуации во Франции после президентских выборов. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Эдуард Лимонов повторно вызван на допрос в ФСБ. В священном для шиитов городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убито по меньшей мере 16 человек, десятки ранены. Арестованному мэру Тольятти Николаю Уткину предъявлено обвинение во взяточничестве. По данным следствия, речь идет о взятке в 150 миллионов рублей. Министерство финансов России отказывается покупать школам лицензионные компьютерные программы. Канада в рамках борьбы с терроризмом выделяет Украине 4,5 миллиона долларов на современное оснащение аэропортов и пунктов пограничного контроля. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. В начале следующего часа слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит очень острая, к сожалению, российская тема. Речь пойдет о ситуации в российской армии. Российская пресса и общественные организации обсуждают еще одну смерть солдата в результате пока не выясненных обстоятельств, до конца не выясненных. В Петербурге в военно-медицинской академии скончался военнослужащий из Сертолова, госпитализированный с тяжелыми травмами головы. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Младший сержант Завьялов, призванный в Вологодской области, проходил службу в одной из воинских частей, дислоцированных в Сертолово, в автороте. Он был доставлен в реанимацию военно-медицинской академии на прошлой неделе с тяжелой травмой головы. В субботу вечером он скончался, не приходя в сознание. 30 апреля прокуратура Сертоловского гарнизона возбудила уголовное дело в соответствии с пунктом В части 2 статьи 334 Уголовного кодекса «Насильственные действия в отношении начальника с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий». Председателя общественной правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллу Полякову очень удивило, что Сергей Завьялов был найден в туалете с травмой головы рано утром, а в больницу доставлен только в 10 часов.
Произошла очередная трагедия в российской армии, в которой до сих пор нет ценности человеческой жизни, особенно солдата. Солдат, который не дожил всего месяц до конца службы, зверски убит в подразделении воинской части 11-255 Сертолово. Дальше ему не оказана медицинская помощь. Это произошло 27 числа около 5 утра. Вечером мама разговаривала с сыном по телефону. А в 10 утра он без сознания был перевезен в военно-медицинскую академию, где вчера вечером скончался. Возбуждено уголовное дело по факту побоев, но еще не по факту смерти, по 335 статье. Мы очень надеялись, что мальчик придет в себя и расскажет, что произошло.
Рассказать смог только Дневальный, что он видел Сергея Завьялова бледным, когда тот лежал на кровати. Оказалось, что дежурный офицер во время происшествия спал. В 5:30 утра он вышел в расположение части и увидел Сергея, у которого текла кровь из обоих ушей. По словам офицера, Сергей Завьялов сказал ему, что потерял сознание и упал в туалете. Несмотря на то, что дежурный офицер видел, что у молодого человека сломана челюсть и проломлен висок, он приказал Завьялову немедленно лечь спать. Только в 7:30 утра, когда Сергею стало совсем плохо, его уложили на носилки и повезли в Осиновую рощу, военный госпиталь 329. Но врачей-нейрохирургов там нет, так что Сергея Завьялова до 10 утра возили по Ленобласти, а когда он попал к специалистам военно-медицинской академии, время для его спасения было уже упущено. Первый подозреваемый в этом деле уже появился. Это солдат-срочник, сослуживец Сергея Завьялова.
Обвинение уже предъявлено другому солдату, который находится арестованный в крестах. Но побои наводят на мысль не о таком однозначном решении. Он избит сверстки, у него голова пробита с трех сторон и переломан шейный отдел. И, как всегда, первая версия была, что это упал сам, отжался, но прокуратура, естественно, все это изменила. Очень просто свести конфликт между собой, но не просто причину вот исследовать, почему это происходит в армии.
Элла Полякова говорит о том, что случай с Сергеем Завьяловым далеко не единичный.
У нас же сейчас в военно-морском госпитале находится другой мальчик во внутренних войсках, который был зверски избит. Он стоял тоже дежурным. Ему проведена тяжелейшая операция. Сейчас он возвращается домой без селезенки и ударом почки. Приехали из Тверской области родители, у которых сын зверски избит в Благовещенске. Ему сделана страшнейшая операция, удалена селезенка. Это вот массовое явление на всей территории страны. Какое-то озверение вооруженных сил. А на фоне эстонских событий, так это просто достаточно печально. Мы говорим о памятниках, а не думаем о жизни.
Сергей Завьялов был убит за несколько дней до своего дня рождения. До демобилизации ему оставалось меньше месяца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении этого часа поговорим о темах социальных, культурных, связанных с Соединенными Штатами Америки. Голливудский фильм «Человек-паук 3» побивает рекорды кассовых сборов. Об этом и о некоторых других американских темах во второй части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о рекордном кассовом дебюте фильма, осмеянного критиками. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Трагедии в Вирджинском техническом университете могло не случиться, если бы полтора года назад было выполнено решение судьи, признавшего 22-летнего Чо психически больным и приговорившего его к принудительной госпитализации. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» сообщила о том, что в декабре позапрошлого года Чо оказался перед судьей после того, как он сообщил соседу по общежитию о намерении совершить самоубийство, а тот позвонил в полицию. Специалисты-психиатры порекомендовали курс лечения. Судья узаконил эту рекомендацию, но по таинственной причине она осталась невыполненной. Через год и пять месяцев душевнобольной Чо убил 32 человека и себя. Американцы, вопреки общепринятому мнению, не испытывают чрезмерного энтузиазма ни по поводу интернета, ни по поводу мобильных телефонов. Только что проведенный опрос показал, что лишь 51% американцев регулярно пользуются интернетом и сотовыми телефонами. У 15% опрошенных нет ни мобильника, ни компьютера с интернетной связью. У остальных, к ним относятся в основном женщины за 50, есть небольшой интерес к возможностям, предоставляемым интернетом и мобильным телефоном. Этот интерес, впрочем, заглушает раздражение из-за ненадежности и сравнительной дороговизны связи. Позор хуже тюрьмы посчитал районный судья в Алабаме и приговорил двух воров к новаторскому унизительному наказанию. Он предложил им либо отправиться в тюрьму на 60 суток, либо провести 8 часов у дверей магазина Walmart, где они были пойманы на краже товаров, с огромными плакатами на груди «Я вор, я крал из этого Walmart». Подсудимые мужчина и женщина, которым хорошо за 40, выбрали позор – отстоять две субботы по 4 часа на глазах у тысяч покупателей. Менеджер Уолмарта приветствует приговор, надеясь, что публичное унижение, которым подверглись воры, послужит уроком и другим. Одна же из приговоренных говорит, что многие покупатели сочувствуют ей, считая, что наказание неоправданно жестоко. Критики почти единодушно назвали этот фильм «бледной провальной копией оригинала», прискорбной попыткой в третий раз выжать хоть что-нибудь из иссякшей формулы успеха. Но если верить кассовым результатам премьерного показа «Человека-паука 3» в первый уикенд проката, эта формула неиссякаема. Третий «Человек-паук» установил однозначный рекорд по кассовым сборам, рассказывает Ян Дурнов.
148 миллионов за один уикенд, а точнее за 72 часа, это новый общеамериканский рекорд. Очень не повезло фильмам, которые вышли на экраны одновременно с «Человеком-пауком 3». Их публика практически не заметила. Вот как объясняет успех фильма кинокритик из журнала TV Guide Мейтланд Макдонах. Я полагаю, что феноменом популярности комиксов можно во многом объяснить популярность популярность и фильмов о Человеке-пауке в Америке. Очень многие американцы выросли на комиксах, играли в героев этих иллюстрированных книжек, мечтали стать как они. Такова американская реальность. Вместо чтения мифов Древней Греции американские дети читают американские мифы. Вместо истории Геркулеса читают историю Супермена. Вместо чтения о Прометее читают о Питере Паркере, получившем сверхчеловеческую силу после случайного укуса радиоактивного паука. В жизни Человека-паука немало драматических событий, как и в жизни любого человека. Сверхчеловеческая сила не освобождает от проблем, поэтому читателям комиксов и кинозрителям легче сопоставлять себя с этим персонажем. Те, кому понравилась первая серия, привели друзей на вторую, а с появлением третьей уже никого не надо было уговаривать посмотреть фильм. Означает ли это, что также успешными могут оказаться Человек-паук 4, 5, 6 и так далее? Вполне возможно. Говорят, что студия уже планирует еще 4 серии. Однако помешать успеху следующих серий может уход режиссера Сэма Рэми или исполнителя главной роли Тоби Магуайра. Если они не вернутся к работе над новыми сериями, то нет уверенности, что последующие серии будут так же популярны, как первые три. Без этого режиссера и этого актера я не думаю, что появятся новые серии Человека-паука. Это была Мейтланд Макдонах, кинокритик из журнала TV Guide. Кинофильм «Человек-паук» стал рекордсменом американской киноиндустрии не только по сборам за первый уикенд, но и по затратам. Киностудия Sony Pictures Entertainment вложила в производство 258 миллионов и почти столько же в рекламу фильма. Удастся ли окупить полумиллиардные вложения? Видимо, легко удастся, если, едва появившись на экранах, «Человек-паук» уже собрал по всему миру 375 миллионов.
Рассказывал Ян Рунов. Signal Fire. Песня из фильма «Человек-паук 3». Исполняет группа Snow Patrol. The perfect words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me screaming out. Just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could be stuck here for a thousand years without your arms to drag me out.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы, конечно же, поговорим о том, как отмечается День Победы над нацизмом в центральноевропейских государствах, а также об обвинениях в адрес России со стороны международной правозащитной организации Amnesty International. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе программы «Время свободы». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».